В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 8-й выпуск цикла.
В августе 1938 года в Сремских Карловцах состоялся так называемый Второй Всезарубежный или Всеэмигрантский собор с участием епископов и широким представительством клириков и мирян. Но в действительности всеэмигрантским он не был. В нем не участвовала ни та часть эмиграции, которая находилась в послушании Московской Патриархии, ни представители западноевропейского экзархата Константинопольского Патриарха, которых возглавлял митрополит Евлогий. Участвовали в соборе только карловчане, находившиеся в ведении зарубежного синода, и представители американского округа во главе с митрополитом Феофилом Пашковским, который в тот момент, в короткий период, признавал юрисдикцию Карловацкого синода. Кроме того, в отличие от Первого Всезарубежного собора, данный форум не принял каких-то значимых для церковной миграции решений. Собор в очередной раз осудил гонения на церковь в Советском Союзе, а также высказался в защиту православной церкви в Польше, в которой в это время православные верующие тоже подвергались дискриминации, были случаи разрушения православных храмов польскими властями, проводилась насильственная полонизация церковного образования и богослужения. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне и в мировую войну, карловацкие иерархи, к сожалению, не избежали компрометации сомнительными связями с гитлеровским режимом. Для одних, вероятно, вынужденными, для других, может быть, и вполне добровольными. Впрочем, контакты некоторых членов Высшего монархического совета, составивших окружение митрополита Антония с нацистами, восходят еще к началу 20-х годов, когда совет помог идеологу нацизма Альфреду Розенбергу приобрести газету «Фелькишер Биобахтер», ставшую рупором национал-социалистической партии. В 21-м году Высший монархический совет вел переговоры с Гитлером о возможной помощи в случае его прихода к власти в подготовке духовенства для служения в России после краха большевизма. После 1933 года, когда нацисты оказались у власти в Германии, немецкое правительство стало оказывать давление на евлогианские приходы, настаивая на их подчинении епископу Берлинскому Тихону Лященко, находившемуся в ведении Карловацкого синода. В 1938 году немецкими властями была оказана помощь в ремонте 19 православных храмов Карловацкой юрисдикции в Германии и в строительстве кафедрального собора в честь Воскресения Христова в Берлине. 12 июня 1938 года глава РПЦЗ митрополит Анастасий обратился к Гитлеру с благодарственным адресом, в котором, среди прочего, писал: «Моления о вас будут возноситься не только всем новостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех православных церквах, ибо не один только германский народ поминает вас с горячей любовью и преданностью перед престолом Всевышнего. Лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под этим рабством, ожидающий своего освобождения, постоянно возносит к Богу молитвы, чтобы Он сохранил вас и дал вам свою всесильную помощь». Адрес этот был, конечно, опрометчивым документом, хотя и во многом просто жестом вежливости, формальностью. Но во всяком случае, карловчанам не пристало обличать московскую патриархию за ее лояльность сталинскому режиму, несомненно, в гораздо большей степени вынужденную, чем подобные реверансы от карловчан, которые в это время не были в такой зависимости от нацистов, как иерархи русской церкви от советской власти. Получив финансовую поддержку от германских властей, зарубежный синод выполнил их пожелание о поставлении в берлинскую епархию архиерея немецкого происхождения. Архиепископ Тихон был отправлен на покой, а на его место синод назначил епископа Потсдамского, немца Серафима Ляда. Это был замечательный по своим человеческим качествам архиерей, который пользовался заслуженным уважением всей русской церковной эмиграции в Третьем Рейхе, как карловацкой, так и евлогианской. Во время войны, когда отношение германских ведомств к русским эмигрантам стало ужесточаться, владыка Серафим очень многое сделал для помощи русским людям в Германии и сохранения в полной мере прав церкви. Своей мужественной позицией митрополит Серафим спас множество людей из рук гестапо и других нацистских органов. Также он оказывал помощь русским военнопленным. Из документов известно, что он участвовал даже в антифашистском сопротивлении, что было очень рискованно и непросто, и это при том, что он был немцем. В целом же Вторая мировая и Отечественная война – углубило политическое размежевание в эмиграции. Большинство эмигрантов исполнилось патриотических настроений и оказалось на стороне своего страждущего народа, борющегося за независимость Отечества. В США митрополит Вениамин Фетченков, выступая на многочисленных митингах, настаивал на скорейшем открытии Второго фронта в Европе, организовал и возглавил весьма эффективную кампанию по сбору пожертвований в пользу Красной Армии. Патриотические настроения охватили не только тех русских эмигрантов, кто входил в приходы, находившиеся в ведении Московской патриархии, но и большинство русских в Америке, окормлявшихся в церквах юрисдикции митрополита Феофила и РПЦЗ. О победе русского оружия втайне молился в оккупированном немцами Париже митрополит Евлогий. Своим близким он говорил тогда: «Сейчас мы переживаем Вторую Отечественную войну, тот же всенародный подвиг спасения Родины». Русские патриоты, священнослужители, архиереи участвовали во французском сопротивлении, одни из них принадлежали евлогианской юрисдикции, другие хранили верность московской патриархии. Многие из них были казнены фашистами. Что касается синода зарубежной церкви, то надо сказать, что начало Второй мировой войны пробудило надежды карловчан на возможность падения советской власти. Большинство иерархов РПЦЗ считало Третий Рейх меньшим злом, чем сталинский режим. Они приветствовали начало войны между Германией и СССР, надеясь, что сталинский режим вскоре рухнет, и русский народ освободится от коммунистической диктатуры. Эти надежды выразились в некоторых официальных заявлениях и проповедях карловацких иерархов и клириков. Например, глава РПЦЗ митрополит Анастасий в пасхальном послании 1942 года, касаясь положения русского народа на занятых немцами территориях, писал: «Настал день, ожидаемый русским народом, и он ныне подлинно как бы воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы. И древний Киев, и многострадальный Смоленск, Псков светло торжествует свое избавление как бы из самого ада преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду давно уже запела «Христос воскресе». Карловацкий синод дал благословение на создание русской освободительной армии, русского охранного корпуса, сформированного немцами в Югославии, и направил священнослужителей для окормления военнослужащих. Кроме того, он поддерживал генерала Власова и других русских военачальников, воевавших на стороне врагов России. Попытки представить генерала Власова героем неизменно предпринимались авторами карловацкой ориентации в послевоенную пору. Протопресвитер Георгий Грабы позднее писал: «Власовская армия, созданная в крайне тяжелых условиях, никогда не скрывала своего русского патриотизма и рассматривала немцев в качестве только временных союзников для уничтожения коммунизма на русской земле, нередко ясно давая это понять им самим. Никто из русских патриотов не мечтал о конечной победе немцев, но все думали и молились об освобождении России от большевизма тирании». Но даже если это и так, это, конечно, было очень наивно, мягко говоря. Надо было понимать, что на фронтах Второй мировой войны решался вопрос не только о том, оставаться или не оставаться большевикам у власти в России, но в первую очередь о ее государственной независимости, о самом существовании русского народа как нации. Справедливости ради надо сказать, что не все карловчане разделяли эту позицию. Имелись и священнослужители, и миряне РПЦЗ, настроенные резко антифашистски. В мае 1942 года с согласия германского правительства в юрисдикции Карловацкого синода был открыт среднеевропейский митрополичий округ, в который вошли церкви Германии, Бельгии, Чехословакии, Венгрии, а также часть оккупированных западных областей СССР – Орловская, Смоленская и Гродненская епархии. Митрополитом этого округа был назначен Серафим Ляда. Синод всячески старался использовать сложившуюся ситуацию для желаемого участия в церковном и национальном возрождении России. Главным образом это выражалось в посылках на оккупированные территории церковной литературы и утвари. Вообще зарубежники активно готовились к миссионерской деятельности в России, а желание вернуться на родину заявило большинство проживавших в Югославии русских священников. Однако германское правительство сделало все, чтобы воспрепятствовать возвращению зарубежных русских архиереев и клириков. Все-таки немцы опасались возрождения сильной и единой русской церкви, справедливо полагая, что православная церковь может стать организацией национального сплочения и быть препятствием для порабощения русского народа.
Те несчастные для страны годы, по разным причинам, родину пришлось покинуть десяткам известных и талантливых музыкантов. Многие из них в своих воспоминаниях говорили о том, что всю жизнь они мечтали вернуться. К сожалению, для многих эта мечта так и осталась несбыточной. Уехав один раз и ненадолго, вернуться им было уже не суждено. Неудивительно, что, живя за границей, они старались сохранить свои национальные черты. Русское зарубежье стало своеобразным заповедником национальных традиций. Там сохранялась русская речь, звучали русские народные песни, соблюдались старинные русские традиции. А на богослужениях, по воспоминаниям, витал дух императорской России. Разумеется, эмиграция не была однородной массой. Представители диаспор ассимилировались, порой забывая родной язык и культуру. Но большинство хранили русскость как завет отцов и дедов. Во многом это было возможно благодаря русской духовной музыке. Одним из самых известных духовных композиторов-эмигрантов был Константин Николаевич Шведов. О нем рассказывает доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшний наш главный герой – Константин Николаевич Шведов, замечательный русский духовный композитор, который провел многие годы своей жизни в русской диаспоре за границей. Давайте послушаем с самого начала одно из его произведений. Дело в том, что Шведов, как композитор, достаточно мало известен у нас, но одновременно во Франции и вообще в Европе он был одним из самых исполняемых произведений. Его музыка чаще звучала, чем, скажем, духовная музыка Рахманинова, чем духовная музыка Кастальского и других композиторов. Непосредственными предшественниками Шведова как духовного композитора, конечно, были Чайковский и Рахманинов. Они создали свои литургии в 1878-1911 годах, а Шведов начал писать примерно в это время, в 18 году. Так случилось, что из Москвы волей судьбы, опять же, ему пришлось уехать. Приехал он сначала в Париж, затем в Соединенные Штаты. И уже с 25 года его жизнь была непосредственно связана с Соединенными Штатами. А среди его основных опусов и оперы, и миниатюры, и поэма, и музыка к комедии «Принцесса Турандот», и несколько духовных сочинений. Как и его двое братьев, Константин Николаевич стал впоследствии профессиональным музыкантом. Получил образование еще в Москве, в Синодальном училище, затем в Московской консерватории, в которой учился у лучшего педагога того времени Сергея Ивановича Танеева. Закончил у нее серебряной медалью в 1909 году. А духовный облик сформировался в кружке Сергея Коненкова. Незадолго до своего 30-летия Шведов был приглашен в Московскую консерваторию уже в качестве профессора по классу теории музыки. В это время он писал литургию, которая получила чрезвычайно одобрительный отзыв многих духовных композиторов его современников. Скажем, музыкальный критик Кашкин писал так: «Константин Николаевич Шведов вышел из синодальных певчих и с юных лет обратил на себя внимание талантливостью композиции церковной музыки. Его литургия, по моему мнению, лучшая из всего, что в этом роде написано, не исключая сочинений Чайковского и Рахманинова». Давайте послушаем «В свете тихий» Константина Шведова. Вскоре после революции Шведов становится дирижером и хормейстером музыкальной студии Московского художественного театра. Там он тесно сотрудничал с Немировичем Данченко. В это время он делал переложения русских народных песен, организовал мужской квартет и активно гастролировал. Опыт и знания особенностей русского народного мелоса позволили уже в Соединенных Штатах заняться аранжировкой и составлением репертуара для прославленного хора донских казаков под управлением Смирнова. В 25 году, после переезда уже в Европу и Америку, композитор принял решение не возвращаться на родину, и к этому времени относится его знакомство с Рахманиным, к этому времени относится его удивительный проект «Столетие со дня смерти Пушкина», организация Пушкинского комитета, причем он туда пригласил и балетмейстера Фокина, и скульптора Коненкова, и авиаконструктора Сикорского. Знакомство Шведова с Рахманиновым, их творческое общение повлекло за собой глубокие тесные связи. В конце 30-х годов композитор пригласил Шведова в качестве учителя по теории музыки и сольфеджио для своей любимой внучки Софии Волконской. Несмотря на жизнь вдали от родины, творческая жизнь Шведова была очень яркой и многогранной. Спустя 3 десятилетия мы можем сейчас видеть, что это был человек, который оставил заметный след в мировом музыкальном искусстве первой половины 20 века. Немножечко скажу еще о литургии. По традиции в ней 13 номеров, и опять же по традиции, связанной еще с Рахманиновым, это древний интенционный прообраз знаменный распев. Но не только сфера церковной музыки воплощена в литургии. Мы услышим здесь и отголоски народной песни, и, может быть, чуть-чуть оперного монолога, романса, все многообразие интенционного фонда, которое окружало тогда Шведова. Это своего рода особые характеристики его стиля. Соединение, на первый взгляд, несоединимых истоков. Причем это не то чтобы неразборчивость, а некий особый тип синтетического музыкального мышления, который ориентирован на соборную традицию, свойственную русской церковной культуре. В заключение передачи мы услышим еще один шедевр духовной музыки из литургии «Отче наш».
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.